Глава 22. Вся сила одаренного в его опыте. Да, человеку может повести, и он с рождения окажется в золотой доле процента, родившись одаренным. Но дальше в дело вступает суровая окружающая реальность. Все зависит от всего. И дело будет не только в даре, ведь в первую очередь он человек, а отличие человека от животного в его разуме и интеллекте. И тут вступают в дело внешние факторы. Где он родился, как его воспитывают, кто его обучает, как часто он тренирует свой дар и где и как применяет. При всем уважении, человек на эссенсе редко когда бывает настоящим одаренным и достойным противником. Ведь тренировка дара — это все, реально все. Человек на эссенсе тренирует свои способности только тогда, когда у него есть свободный эссенс. Мало того, что ему просто для того, чтобы жить, нужен эссенс, но для применения энергии под пространство это ценное вещество нужно в разы и больше. А сейчас, кажется, люди на эссенсе — это уже вымирающий вид, динозавры, время которых закончилось. Даже если они сами этого еще не поняли. Полноценный одаренный же, если он дружит с мозгами и достаточно амбициозен, тренирует свой дар по откату. То есть, как только организм восстанавливает силы, зарядив внутренний аккумулятор энергии под пространство, дар тут же используется и таким образом развивается. Только таким образом его можно прокачать. Прокачка дара сродни физической тренировке мышц или тренировке памяти. В результате тренировок расширяется функционал дара, увеличивается время его применения и уменьшается расход энергии. Опытные одаренные по достижении примерно 100-летнего возраста становятся настоящими машинами смерти, если их дар боевой, и гениальными профессионалами в своей области, если дар гражданский. Да, затем наступает неизбежный спад и возрастная деградация, но именно примерно к вековому рубежу, плюс-минус, одаренный находится на пике своей формы. Опыт, опыт и еще раз опыт. Вот секрет успешности любого дела. Но это применимо к нормальному пути развития одаренного, у которого в начале жизни все ясно и понятно и идет по ранее разработанному плану. У меня же все пошло наперекосяк. Да, минусы своего сомнительного происхождения я полностью нивелировал упорством и характером. У меня были отличные учителя, и я вытащил из них все и даже больше. Но в самый ответственный момент в жизни любого одаренного у меня все пошло наперекосяк. Все, что я сейчас знаю и умею в рамках использования дара, я постиг сам, методом проб и ошибок. Да и свой дар я не зря поставил в кавычки, так как до сих пор не уверен, что это именно он. Как говорил командор Ордена Войны брат Ласло, кто же знал, что ты не просто негатор? Жаль, что я не вытянул из него дополнительной информации. Так вот, сейчас я учился использованию энергии подпространства примерно так, как не очень умный отец учит плавать своего отпрыска, сталкивает того в глубоком месте и наблюдает за его действиями. Только даже в том случае у бедного ребенка есть шанс, ведь отец-дебил находится рядом и вытащит его из воды, не позволив утонуть, если что-то пойдет не так. У меня же рядом такого человека не было, и если я утону, значит утону, окончательно и бесповоротно. Хождение по слоям подпространства – тот еще вызов. Я пытался выяснить у своих друзей, что они про это знают, но получил в ответ лишь искреннее недоумение и резонный вопрос: «А что, так можно было?» Все они без исключения оперировали своими способностями на уровне лимба, нейтральной территории между нашей реальностью и подпространством. Только у Пашки, в силу специфики и своего дара, была возможность заглянуть глубже. Но пока ему там делать было нечего, поэтому друг особо и не заморачивался. Но сейчас я нашел ему такую причину, поставив перед фактом, что молодого менталиста совсем не обрадовало. Однако альтернативой была наша окончательная и неминуемая смерть, поэтому он, не раздумывая, согласился. А сейчас мы в виде теней болтались в лимбе перед закрытыми дверями и пытались сообразить, что нам делать дальше. Лимб, как известно, является прямым отражением нашей реальности, повторяя практически все, что есть у нас. Вокруг были призрачные стены дома, в котором мы находились, а далее раскинулся поселок-призрак Высокогорный. Отличие было в полупрозрачности любого препятствия и его преодолимости. Мы, а точнее наши проекции, ходили сквозь стены, лишь прикладывая чуть больше усилия. Так мы прошли до периметра поселка и остановились на его стенах. Две бесплотные тени. Белая Пашкина и серая моя. Ребята уже привыкли к моему цвету. Серый был цветом простолюдинов. Именно в таком цвете отображались проекции обычных людей в лимбе, или неинициированных одаренных. Я же отличался от них тем, что мой серый цвет горел с интенсивностью инициированного одаренного, при этом фактически не являясь таковым. И да, была пара моментов, когда мой цвет сменялся на багровый, и это дико испугало моих товарищей. А еще больше их пугало, что я сам не мог этого объяснить, и тем более контролировать. Просто приступы неконтролируемой ярости, подумаешь? Кстати, о цветах сущностей. Мне было дико интересно, как ордена Инквизиции делают так, что сущности их членов получают нужный цвет. Специально подбирают? Или как-то меняют потом? Второе наиболее вероятно, ведь первично всегда инициация и получение сущности, а затем, если повезет или не повезет, то Инквизиция. Белоснежная сущность Пашки была скорее исключением из правил. Цвета Ордена Очищения достались ему, похоже, случайно, так что в случае чего его не нужно будет перекрашивать. Цвет проекции Райли был тоже белым, но не белоснежным, а мутно-белым с серыми вкраплениями. Тадаси блестел в лимбе серебром, а Инесса горела ярко-фиолетовым. И да, это всего лишь мои предположения, о которых я на досуге размышлял. При отсутствии наставника мне только и оставалось, что размышлять. Хотя были еще нижние слои подпространства, где информация витала в самом воздухе, или чем там было наполнено все пространство. Все мои предыдущие походы вглубь подпространства носили разные, но всегда аварийные предпосылки. Первый раз я напился крови демона, второй раз меня утащил туда демон, захвативший БКК «Императорский гнев». Третий раз я прошел по протоптанной дорожке за братом Сайрусом в момент неудачной инициации. Ну а четвертый, недавний случай, я преследовал убегающего демона в битве за континент Ласковый. Сейчас же я впервые хочу пройти туда самостоятельно, но не имею никакого представления, как это сделать, кроме зова интуиции. В настоящий момент, находясь в лимбе, я судорожно пытаюсь понять, как мне это сделать, пока Пашку не вырубил от истощения и не выкинул обратно в наш мир. Я рассматривал окружающее пространство, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Рядом были два ярких пятна. Райли и Тадаси были на стенах. Вдалеке была видна мутная красноватая масса надвигающейся армии одержимых с четырьмя более яркими точками проводника. Краем сознания я отметил, что эти твари все-таки выбрались сегодня из пещер, и хорошо было бы по ним отработать с воздуха. Но сегодня у меня была другая задача. Я охотился на крупную дичь. Вот только понятия не имел, где ее искать. Попробую рассуждать логично. Мне нужен вход. Здесь его нет. Одержимые бегут с той стороны. Значит, где-то в том же направлении и находится их командир. Вывод. Нужно двигаться в ту сторону. Глупо? Нет. Просто? Да. Правильно. Вот когда проверю, тогда и пойму. И да, мне почему-то кажется, что мы используем самый неэффективный способ передвижения – ножками по лимбу. Подозреваю, что есть более быстрый способ перемещения сознания, но мне он пока неизвестен. Я махнул рукой нематериальному другу, и мы двинулись по сумеречному миру в сторону наступающей толпы. Надеюсь, ребята выстоят. Если одержимые прорвут оборону и доберутся до нашего дома, то расправиться с двумя бесчувственными телами им будет проще простого. А еще и Нессу мы так и не разбудили. Красноватая волна надвинулась на нас и поглотила. Я внутренне напрягся, не зная, как отреагируют наши проекции при соприкосновении с проекциями одержимых. Но случилось странное, соприкосновение не произошло. Нас обтекали, как вода обтекает препятствия, как будто боясь прикоснуться к нашим сущностям. Интересно. А что если... Я подал Пашке знак оставаться на месте и быстро двинулся в сторону ближайшего проводника. Попадавшиеся мне на пути рядовые одержимые в ужасе бросались во все стороны, как будто соприкосновение со мной грозило им смертью. Но это было не так, к сожалению. Несколько штук со мной все-таки соприкоснулись, и это напоминало сильные порывы ветра, что несколько раздражали, но совсем не мешали. А вот проводник почувствовал мое приближение заранее и, кажется, был этому совсем не рад. Я мог судить об этом потому, что он развернулся и кинулся прочь от меня, расталкивая свое стадо. Но он бежал недостаточно быстро. Окружающее мясо ему все-таки мешало, а я бежал по прямой и лишь изредка запинался о нерасторопных измененных. И вот я его догнал, и проекция моего меча была со мной. Я выдернул клинок и рубанул убегающую тварь. По лимбу разлетелся крик ярости и боли. Удивительно, но в отличие от гораздо более сильного демона, этот проводник не развалился на части и не исчез бесследно. Мой меч сейчас не горел тем ослепительным зеленым огнем, что в прошлый раз. Да, он был зеленоватой тенью, но яркость ауры желала лучшего. Да и сам меч не разрезал его, как горячий нож сливочное масло, а просто соскользнул с плеча и проехался по спине твари, заставив ту истекать. Энергией? Что-то одновременно похоже на кровь, дым и песок потекло, полетело, посыпалось из раны. Что ж, по крайней мере, это работает. А как говорится в очередной мудрости от бабушки Смирнова, терпение и труд все перетрут. И я начал наносить удары один за другим, увеличивая количество ран на теле проекции проводника. Ощущения были примерно такие же, как если бы я ковырял ножом замороженную тушку птицы. Легко резалась оттаившая верхняя часть, но нож категорически не хотел проникать вглубь. Но я не унывал, а рубил со всей силы, сбив тварь с ног и пытаясь проткнуть ее лежащую. Безуспешно. Тварь орала на весь лимб, а я, наступив ей на грудь, приставил острие меча к ее глазу и нажал изо всех сил. «За империю! За императора! За моих друзей и подруг! Сдохни, тварь!» И у меня получилось. Я продавил череп насквозь. Меч, как мне показалось, удовлетворенно булькнул, затягивая в себя часть умирающей сущности, которая растворилась в небытие, и я почувствовал, что часть этой переработанной энергии вливается в меня, наполняя новыми силами. «Ну надо же! Получилось! Кто следующий?» Я огляделся в поисках новой жертвы, нашел ее взглядом и незамедлительно ринулся к ней. И тут случилось странное. Оставшиеся три проводника резко развернулись и побежали прочь, похоже, сняв свой полный контроль с орды одержимых. Я понял это, когда масса измененных вокруг заколыхалась, теряя наступательный порыв, и начала бесцельно разбегаться во все стороны, как и положено безмозглому стаду. «Но так просто вам от меня не уйти». 2 минуты хватило, чтобы догнать и расправиться со вторым проводником. Еще 4 я потратил, чтобы добежать до следующего. Этот попробовал защищаться, причем защищался интересно. Сущность выпрыгнула из физического тела в нашей реальности, обретя дополнительную подвижность, и встретила меня во всеоружии. Неограниченная теперь рамками тела сущность выглядела как многорукая клякса, быстро перетекая из одного состояния в другое. Но все-таки Лимп оставался нейтральной территорией, а не ее вотчиной, под пространством. Поэтому ее движения были хоть и быстрыми, но не мгновенными, и я вполне к этому приспособился. В сторону полетели куски щупалец, которыми сущность безуспешно пыталась меня достать. Каждый кусок бесследно исчезал, уменьшая общую массу врага. И когда тот выпускал новые щупальца, то центральное тело с каждым разом становилось все меньше и меньше. Кажется, вместе с массой он терял и силы. Тварь замедлялась, сила ударов становилась все слабее и слабее. Когда потеря массы достигла порядка 30%, я подмял эту сволочь под себя и вогнал клинок прямо в центр, который с удовольствием приступил к дезинтеграции противника. Когда враг подох окончательно, я снова вскочил на ноги, высматривая последнего. Далековато он убежал, но не беда. Я побежал так быстро, как мог. Рядовые хаоситы мешали. Кажется, им передался ужас своих умирающих поводырей, и они сейчас бесцельно метались по всему плато. Но все же я был быстрее. Проводник, видимо, это тоже понял, потому что внезапно остановился и тоскливо завыл, задрав голову вверх. Это был странный звук, в котором звучали отчаяние, боль и призыв. Именно так интерпретировал мой мозг эти странные звуки. И, как всегда, я не ошибся.
«Наглый человечишка, ты действительно считаешь, что можешь противостоять мне?» «Ты думаешь, что можешь победить меня?» «Я приказываю тебе оставить моих верных слуг в покое. Ты хочешь битвы? Ты получишь. Но это не будет битвой. Это будет твое унижение и смерть. Мои братья пытались тебе помочь. Ошибка. Я же тебя уничтожу. Узри гнев Бога!»
Этот странный голос возник у меня прямо в голове. Кажется, я нашел того, кого искал. Пусть и не тем способом, что планировал, и этот кто-то был в ярости, и это было хорошо. Я осмотрелся. Из глубин пещер, чья проекция была неподалеку, я увидел сверкающую алую звезду, поднимающуюся из глубин планеты. Все последнее время эта тварь была рядом, просто предусмотрительно пряталась, полагаясь на своих миньонов, направляя их и координируя. И правильно делала, между прочим. Это принесло бы ей победу рано или поздно. А сейчас она не смогла справиться с эмоциями и полезла на рожон. Как это по-человечески? Если бы те не могли улыбаться, я бы обязательно улыбнулся. Я прикинул расстояние до нового главного врага. Есть еще время. Мне кажется, он еще недостаточно рассержен, раз может внятно разговаривать, хоть и вопя во все горло на весь лимб. И кажется, он испытывает некоторую привязанность к своим старшим миньонам, а один из них до сих пор жив и жалобно вопит, зовя папочку на помощь. Пора исправить эту мою недоработку. Я поудобнее перехватил меч и рванулся к последнему живому проводнику, пока еще живому».